Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Свердлов.
Добрый день.
Следующий сюжет, который отчасти продолжает нашу предыдущую тему, это событие, которое произошло на прошлой неделе, примерно в то же время, когда было возбуждено уголовное дело против Мухина, Соколова и Парфенова. Я имею в виду приговор Илье Горячеву на пожизненное заключение. Это приговорило к этому Мосгорсуд. Он был признан виновным Мосгорсудом в создании экстремистской группы «Боевая организация русских националистов БОРН» и целой серии убийств, совершенных ее участниками. И, так сказать, ему дали вот это вот пожизненное заключение по требованию прокурора, исходя из того, что все 12 присяжных проголосовали за то, чтобы, так сказать, что он виновен в этом преступлении и не заслуживает снисхождения. Здесь надо отметить, это достаточно широко обсуждалось у нас в массе интернет-изданий, поэтому я хотел обратить внимание ваше только на несколько аспектов этого вопроса. Во-первых, это то, что Илья Горячев, я его лично не знаю, и с ним не знаком, и вообще о наличии некой организации под названием БОРН, о которой я еще немножко скажу потом, я узнал только из материалов этого дела. То есть она где-то там в патриотических кругах или где-то там в кругах политической оппозиции никогда не фигурировала, не упоминалась, и это тоже своего рода показатель определенный, потому что ей инкриминируют очень серьезные деяния, а вообще организация такого рода, которая тут ставит чуть ли не в один ряд с Аль-Каидой там, исламским государством, она как-то должна была где-то звучать. Она до того, как не начали расследоваться убийства Маркелова и Бабуровой, она нигде, собственно, не фигурировала. Она появилась только по результатам расследования этого дела. Это тоже показатель. Второе, это то, что сам Илья Горячев ни одной прямой улики о том, что он организовывал это убийство, нет. Это признал и сам прокурор. Это было, так сказать, известно и во время судебного процесса. Все улики являлись так называемыми косвенными. То есть имелось в виду, что Илья Горячев, выдвигая националистические идеи, так сказать, как их оценивал судья и прокурор, так сказать, правого толка, способствовал тем самым вот этими идеями тому, что произошло в дальнейшем убийство Маркелова и Бабуровой, а также, так сказать, другие какие-то убийства, которые инкриминирует БОРН. Вот то, что непосредственно Илья Горячев их там организовывал, давал какие-то приказы на их осуществление и вообще каким-то образом способствовал их осуществлению, этого нет.
То есть... Кстати, с этим выступлением произошла анекдотическая вещь. Там же в суде было подмечено. Вот этот текст, о котором ты сказал, так эти, его достаточно там на нескольких абзацах изложил прокурор в ходе своего выступления последнего. Когда последний раз выступал, он изложил этот текст на полстранички. И дошлые журналисты подметили, что судья, который зачитывал потом приговор, он его взял со стола, и зачитал этот приговор, так сказать, один к одному, так сказать, то, что там было написано, повторив текст прокурора, который он туда вписать никак не мог, потому что он сразу после выступления прокурора он зачитывал приговор. И он взял стопку страничек, которые лежали у него на столе, так сказать, к которым он не прикасался в течение процесса, там уже был написан приговор, и произнес то, что прокурор произнес полчаса назад. Что говорит о том, что, значит, и прокуратура, и суд свой приговор написали задолго до вынесения приговора, и этот текст изготавливался в одном и том же месте.
Нет, ну, я уже неоднократно говорил, и еще раз по этому поводу повторю, что, к сожалению, тенденция современного, не тенденция, а просто общее место современного так называемого правосудия, и причем не только российского, но и западного тоже, состоит в том, что судья, входя в судебный зал для начала процесса, уже, как он считает, в случае своего профессионального, уже знает, чем этот процесс закончится и какой будет приговор. А все остальное, то, что дальше происходит, это некое такое действие театральное, в ходе которого разыгрывается игра в беспристрастие, независимость сторон, там какие-то вопросы задаются наводящие, ходатайства и так далее. То есть, короче говоря, играется спектакль, а реальное дело уже совершено. И оно совершено еще до начала этого суда. К сожалению, это все чаще и чаще, чтобы не сказать, почти всегда происходит в западном варианте правосудия, когда вмешиваются в него политические мотивы, а их становится все больше, и поэтому они вмешиваются все чаще. Это происходит, естественно, и в России. Я уже даже не берусь сказать, где именно в большей мере. Может быть, сроки не такие наглые, которые даются, так сказать, после этого обвиняемым. В этом я готов согласиться. Но то, что принципиально системы правосудия и там стали абсолютно бессовестными и ориентированы на политический заказ, это тоже вторая сторона медали.
Ну, ведь это же говорит о том, что если эта согласованная позиция и прокуратуры, и суда была высказана в таком категоричном виде и заранее была написана, это говорит о том, что было давление сверху. Было это приказано
вынести... Это не давление, я бы даже не назвал это давлением. Давление – это когда кто-то сопротивляется там, понимаешь, и хочет рассудить, как было по правде. А, так сказать, на него сверху давят и вынуждают его привести, значит, какое-то неправосудное решение.
Я считаю, что все-таки давление было. Я объясню, почему. Приговор, когда выносится о пожизненном заключении у нас в стране, это замена смертной казни. Да. У нас смертной казни нету, поэтому вместо нее, так сказать, применяется такое, значит, растянутая смертная казнь, которая называется пожизненное заключение. Угу. Выносится оно в исключительных случаях. Я хотел бы привести эти все случаи. Которые, так сказать, вот на политическом небосклоне. Я не говорю про каких-то серийных убийц, которые, так сказать, понятно, они так, другого варианта просто не заслуживают. Значит, вынесли пожизненное заключение Кумарину. Uh-huh. Это он же Бурсуков, он же Кумарин, это человек, который, так сказать, сотрудничал с Путиным в Питере, так сказать, со стороны бандитских группировок. И он, так как мог раскрыть какие-то секреты, его приговорили к пожизненному заключению.
Это не лидер Тамбовских, прошу прощения.
Это лидер Тамбовских.
Это лидер Тамбовских.
Да, это Шутов, который был помощником Собчака и много знал, и много чего так и проговаривал. Так и, тоже был, так и, он потом его забили в тюрьме насмерть, но перед этим, так сказать, его тоже приговорили к пожизненному заключению, хотя совершенно было не доказано, так от него ни серийная убийственность, ни ничего подобное, никакие такие вещи. Это, в частности, Пичугин, который был руководителем системы службы безопасности в ЮКОСе и тоже много знал по этой причине. И здесь, с Горячевым, так сказать, когда он начал произносить слова о том, что администрация президента была замешана в организацию убийств, и они давали, так сказать, наводку, кого убить, а в частности Бабурову, ну не Бабурову, а, собственно, Маркелова убили.
Маркелова,
Бабурова убили в какой-то степени случайно, так сказать, оказалось нежелательным свидетелем этого всего. Это был, Маркелов был человек неудобной власти, неудобной администрации президента. И то, что так это дали команду его убить, это более чем вероятно. И об этом, собственно, говорил Горячев. Угу. И причем приводил примеры, так сказать, не только убийства этих людей, но и других, которые произошли аналогичным способом. И каждый раз это были люди неугодные власти и руками, значит, каких-то фанатиков, которые так понимали, так сказать, свои правила игры, они ликвидировались. Именно за то, что он открыл рот и начал произносить подобные вещи, причем он их начал произносить до суда, еще, так сказать, когда он находился где-то то ли в Черногории, то ли в Сербии, я не помню, где-то в югославских республиках. И, собственно, ему таким способом заткнули рот, дав вот это пожизненное заключение, хотя он не является серийным убийцей, и как бы, ну, даже в самом худшем раскладе, если считать его организатором, там, того, сего, пятого, десятого, так как он непосредственно участие не принимал, то 25 лет, это, собственно, является предельным сроком.
Но дело в том, что даже для того, чтобы признать организатором, должны быть некие прямые улики на то, что он был заинтересован и отдавал приказ, или там кого-то мотивировал, или кого-то там покупал, для того, чтобы организовать...
Я не настолько хорошо знаю, так сказать, материалы дела, чтобы утверждать, что это доказано или не доказано. Скорее всего, не доказано.
Не доказано, потому что если тогда не говорили бы о косвенных уликах.
Я говорю, даже если. Даже если бы это было заказано, это все равно 25 лет. Это все равно не пожизненное заключение, потому что пожизненное заключение, еще раз повторяю, это эквивалент смертной казни, который применяется в тех условиях, когда смертной казни по там, соглашениям с европейскими государствами у нас в стране не применяют. Вот что такое, так сказать, пожизненное заключение. Именно по этой причине я делаю вывод, что, как и во всех предыдущих случаях, которых я перечислил, это люди, которые неудобны лично Путину, лично администрации президента, кого-то руководителя, еще что-то, таким способом затыкается рот. Значит, и понятно, что те вот эти ПЖшники, которые, так сказать, как их пыжики, как их называют по жизни заключают, к ним и журналистов не допускают, и ничего, это как в психлечебнице, такой человек, отрезанный от мира, так сказать, полностью. Значит, и это те люди, которые обладают какой-то информацией и в состоянии ее проговорить. Именно по этой причине их сажают и пожизненно. Такой вариант затыкания рта пожизненно вместо убийства.
Ну, так сказать, по жизни вместо убийства, как вот затыкание рта, это я понимаю, но, то есть не понимаю, а вижу, что это становится методом действий власти, стало методом власти. Но то, что тоже отличает вот этот вот случай от всех предыдущих, это то, что там люди совершали все-таки какие-то действия, да, и Кумарин, как лидер тамбовских, так сказать, и Шутов, там он, они какие-то действия совершали, которые могли быть оценены совершенно иначе, и потом как бы перевраны, да, умножены, так сказать, на порядок там, и привели их в итоге к пожизненному заключению. Но что касается Горячего, то вообще это студент из ФАКа Государственного университета гуманитарных наук со специализацией по Балканам. Учился в аспирантуре.
У него физиономия, как у ботана, так, если посмотреть.
Нет, не он, да, но он учился в аспирантуре Института славяноведения РАН. Вот из его вся, так сказать, боевая биография состоит в том, что в начале 2000-х годов он основал совместно с Никитой Тифоновым праворадикальное движение «Русский образ», это его так сейчас трактуют как праворадикальное, созданное по образцу сербской националистической организации «Образ». Ну, естественно, если он специализируется по Балканам, то он лучше знал, там, кто и что создавал. В 2003 году работал в избирательном штабе экс-министра финансов Бориса Федорова, баллотившегося в Думу по Люблинскому одномандатному округу. Трудился в ряде интернет-изданий, о редакциях газеты «Аргументы недели». Входил в Центральный политсовет партии «Народный союз», лидер Бабурин. Работал помощником депутата Госдумы от ЛДПР Курьянова. С 2007 года глава департамента по связям с общественностью православного телеканала «Спас». В 2009 году был помощником депутата от Госдумы от «Единой России» Виктора Водолацкого. Вот спрашивается, где здесь создание экстремистского сообщества, там подготовка покушений и ради чего, собственно, это все надо. То есть понятно, что это, ну, я не знаю, так сказать, ботаник не ботаник. Он, конечно, не производит вид на фотографии какого-то закоренелого преступника или вообще просто преступника как такового. Вот. Но то, что человек имеет какие-то свои идеи политические, это вполне понятно и обосновывается опытом. То, что он мог на основе этих идей создать какую-то организацию, в которых эти идеи развивать, точно так же, как Мухин, например, развивал свои идеи об ответственности власти. Это вполне понятно. Но то, что его за идеи фактически сейчас приговаривают к пожизненному заключению, не имея при этом никаких доказательств прямых того, что он организовывал чье-то убийство, кроме чужих слов. Но чужие слова это что? Это слова тех же, тоже, того же Тихонова и Хасис, вот, о том, что...
которым пообещали условно-досрочное освобождение.
Да, которым условно пообещали...
И они под это дело наврать могут чего угодно.
Грубо говоря, с пожизненного на 25 лет соскочить. Вот так вот. А там, глядишь, еще чего-то спишут. Вот тем же самым, собственно, беззаконным способом. Я, кстати, в этой связи хотел вспомнить вот нашу прошлую передачу о том, как мы с тобой обсуждали вот это вот убийство, в котором обвиняли вот в Краснодарском крае. Помнишь, там Савин или Савченко, да, вот какого-то молодого человека, которого в итоге признали невиновным. И которого,
Антон. Да, я помню.
Вот, да. И в котором, так сказать, по сути дела, следствие склоняло, так сказать, его к признанию своей вины для того, чтобы ему потом скостить это с 9 на 6 лет, там, с 6 на 3 лет и так далее. Вот, по сути дела, тем же оно сейчас занимается в деле вот этого Тихонова с Хасис, склоняя их к тому, чтобы они отговорили кого-то им угодного и за это обещая им скостить срок и так далее. Но я хочу сказать самое интересное.
Ну, более того, они неприязнь к нему испытывали по элементарной причине. Он давал на них показания на предыдущем суде, когда их обвинили в убийстве и приговорили его к пожизненному, а ее, по-моему, в меньшей степени.
Да, ее там к 18 годам. Но я хочу сказать, что в сущности, вот то, что делают сейчас наши следственные органы, да, это калька с того, что распространено и неофициализировано в том же самом американском правосудии. Потому что там, как я уже говорил, суды присяжных и все эти вот торжественные процедуры, о которых снимаются в фильме, это 3% случаев. А остальные – это, в общем-то, прямые сделки следствия с обвиняемыми. Когда они договариваются о том, что ты признаешь свою вину, а мы говорим, что ты за это дело получишь скощенный срок, все приходят к судье, и судья это просто освещает. Как говорится, идите с Богом, получите свою...
Ну, они экономят время, деньги-то, потому что иначе этот судебный процесс, он просто дорогой.
Это и называется сделкой со следствием, когда тебя вынуждают признать вину, и когда в результате оказывается, что человек там 40 лет сидит в тюрьме, через 40 лет он оказывается невиновным, там, или кого-то там к смертной казни приговорили, казнили на всякий случай уже. Вот это все звенья одной цепи, когда суд выясняет не то, что он должен выяснить, то есть как дело обстояло на самом деле, а просто проводит, по сути дела, сделку со следствием при участии обвиняемого, или, как в нашем случае, и без его участия. Он не согласен с этим, а все равно. Вот получите столько и столько. Поэтому то, что сейчас таким образом начинают судить даже не за реальные действия, а за мысли о действиях, вот это второе, собственно, после Мухина, точно такое же действие, но с гораздо более тяжелыми последствиями.
Ну, неизвестно где. Мухину 66 лет. Если ему припаяют 8 лет, это, извиняюсь, тоже близко к пожизненному сроку. Здоровье у него, как ты знаешь, не особо.
Ну, естественно, да. Нет, это я все это понимаю, но это все... конечно, тенденция, не тенденция, а уже обосновавшееся вот течение борьбы с мыслепреступлениями, то есть по Оруэллу, прямо в прямом смысле слова. Вот то же самое мы видим вот в таком критическом виде уже с Ильей Горячевым.